Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 27 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. На фоне визита в США российского спецпосланника Кирилла Дмитриева Россия продолжила наносить удары по Украине. Владимир Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Дональд Трамп в ответ заявил, что России лучше остановить войну, а не испытывать ракеты. Центральный банк России снизил на 0,5% базовую ставку по кредитам и обнародовал новую версию своего среднесрочного макроэкономического прогноза. Также сегодня.
В настоящее время Кибату допрашивает полиция, выяснившая, по какому маршруту он следовал из Эссекса в Лондон, а теперь, разумеется, анализирующая события, произошедшие в течение этих 48 часов.
В Великобритании полиция по ошибке отпустила нелегального мигранта, осужденного за сексуальные домогательства. Министр юстиции обещает провести тщательное расследование. На воскресенье, 26 октября, пришлась очередная, 23-я уже годовщина штурма российским спецназом здания театрального центра на Дубровке в Москве, который группа чеченских боевиков захватила 23 октября 2002 года прямо во время представления мюзикла «Норд-Ост». В заложники тогда попали более 900 зрителей, артистов, музыкантов и технических работников театрального центра. При штурме был применен нервно-паралитический газ, формулу которого российские спецслужбы до сих пор отказываются обнародовать. Погибли, по официальным данным, не менее 130 заложников, а по данным правозащитной общественной организации «Норд-Ост» — 174. Многие из них умерли от удушья, поскольку у врачей не было в достаточном количестве антидота против примененного газа. Использование антидота и дозировка тоже вызывают до сих пор много вопросов. Из доклада Центра медицинских катастроф «Защита» вообще следует, что к газу, примененному во время штурма, вообще не было специфического антидота, а некоторые заложники получили летальные дозировки вещества, приводившие к мгновенной смерти. Очень плохо была организована эвакуация освобожденных заложников, это тоже привело к гибели части из них. Ни один из боевиков не был взят живым, и это вызывало много вопросов. Требования проверить действия должностных лиц во время штурма натыкались на отказ Кремля. Было очевидно, что спасение жизни заложников не приоритет для тех, кто отдавал приказ о штурме. Писатель Виктор Шендерович в своей авторской программе «Бесплатный сыр» на телеканале ТВС тогда ответил на заявление Владимира Путина о том, что у террористов нет будущего. Вот фрагмент этой программы.
Будущего у террористов все равно нет. И это правда. У них нет будущего, а у нас есть.
Метафора вещь хорошая. Совсем она была бы хорошая вещь, как бы не реальность. А реальность у нас вот какая. В минувшую среду в Москве похоронили двух детей, маленьких артистов «Норд-Оста», Арсения и Кристину. На двоих им было 27 лет. Так вот, это у них нет будущего, господин президент. А у вас, видимо, есть. Поэтому меня в настоящий момент сильно интересует только один вопрос. Где и когда рванет в следующий раз? Что-то такое многообещающее сказала сотрудница Центра переливания крови людям, пришедшим ее сдать для пострадавших во время теракта. Что-то она знает.
Все, выходите. Спасибо всем. Нет необходимости сейчас в таком количестве доноров. Поберегите свою кровь до следующего раза.
Если вам вдруг плохо было слышно, врач московской больницы сказала москвичам, пришедшим сдавать кровь для пострадавших при теракте на Дубровке, что сейчас крови достаточно, ее нужно поберечь до следующего раза. Это был фрагмент авторской программы Виктора Шендеровича «Бесплатный сыр» на телеканале ТВС. Телеканал вскоре вслед за НТВ был разгромлен по указанию Путина. Рвануло в России в следующий раз уже вскоре, в том числе и в Москве. А меньше чем через 20 лет Россия начала самые кровопролитные в Европе со времен Второй мировой войны вооруженный конфликт, который продолжается уже без малого 4 года. И остающийся до сих пор у власти Владимир Путин отказывается остановить боевые действия, всячески затягивая начало мирных переговоров. Я уже не раз рассказывал о развитии событий, связанных с объявлением о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, которая, в конце концов, была отменена. Соединенные Штаты, пытаясь добиться от Кремля смягчения позиции России по Украине, впервые ввели серьезные санкции против России. Это санкции против крупных нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Тем не менее, в конце прошлой недели в США прибыл с миротворческой миссией специальный посланник президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Дмитриев пытается сыграть роль посредника в переговорах между Кремлем и Белым домом. Вначале эта миссия выглядела довольно успешной. Россия и США договорились об обмене осужденными, который был реализован. Кирилл Дмитриев любит говорить об экономическом сотрудничестве между Россией и США. Недавно он предложил сомнительную, правда, с экономической точки зрения идею строительства тоннеля, соединяющего Аляску и Чукотку. Дмитриев, приехав в Соединенные Штаты, заявил, что хочет донести до Белого дома позицию Владимира Путина, согласно которой давление на Россию бессмысленно, российская экономика находится в хорошем состоянии. Но в интервью телеканалу CNN Кириллу Дмитриеву пришлось отвечать на вопрос о том, почему, несмотря на заверения о желании мира в Украине, Россия продолжает бомбить украинские города, в том числе жилые кварталы и детские сады. Вот как Дмитриев пытался объяснить действия российских военных.
Ну, прежде всего, я думаю, российские военные, а я не военный, я сосредоточен на экономике и инвестициях, как вы знаете. Так вот, позиция российских военных заключается в том, что они наносят удары только по военным целям. И, кстати, это сильно отличается от некоторых войн по всему миру, где жертв среди мирного населения гораздо больше. Я думаю, только сейчас начинают проявляться вся сложность этого конфликта. Я думаю, очень важно иметь правильные нарративы и понимать, что, например, многие русскоязычные жители Донбасса изначально подверглись нападению со стороны украинских сил. Поэтому, я думаю, мы все хотим, чтобы этот конфликт был завершен дипломатическим путем. Думаю, мы найдем компромиссы, которые устроят все стороны. И я понимаю, что есть некоторое разочарование, но, по-моему, существует и немало дезинформации о происходящем. Россия, конечно, не атакует детские сады, и нужно спросить наших военных о конкретных ситуациях. Любая жертва — это огромная трагедия, и именно поэтому мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. Военные объекты подвергаются атакам. Иногда украинские ПВО, их ракеты, знаете ли, попадают по их собственным объектам. Но опять же, это не моя сфера, я не военный. Я просто работаю над тем, чтобы наладить диалог и обеспечить скорейшее прекращение конфликта.
Это был фрагмент интервью телеканалу CNN главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Только в Киеве за 25 и 26 октября в результате российских ударов погибли не менее 5 и пострадали несколько десятков человек. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, за последнюю неделю российская армия применила против Украины почти 1200 ударных беспилотников, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов. А вот как звучат голоса тех, кто в минувшие выходные находился на киевских военных, по утверждению Кирилла Дмитриева, объектах, которые бомбит Россия.
Стрельба бахнула, и все. И мы давай в квартир текать, потому что дым. Дым начал валить такой, что ого-го.
Я с двумя внуками дома была. Мы услышали, как раз, говорю, чуть с кровати не упали, бы бахнуло.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», которая появилась сегодня, объясняя срыв очередного российско-американского саммита, заявил, что серьезные разногласия начались с того, что концепция прекращения огня в Украине, предложенная Дональдом Трампом на его встрече с Владимиром Путиным на Аляске, существенно отличалась от концепции, о которой за несколько дней до этого во время визита в Кремль говорил спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Лавров вновь обвинил страны Европы в, цитата, «колоссальном, невероятном давлении на администрацию США», который, по его словам, европейские ястребы выкручивают руки, пытаясь помешать российско-американскому взаимодействию. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так прокомментировал миссию Кирилла Дмитриева в США.
Неформальные контакты в целом являются очень важной составляющей диалога, и тем более на фоне того, что Соединенные Штаты предприняли ряд недружественных шагов в отношении России. Поэтому они важны. Это лишь маленький шаг в долгой-долгой дороге. Ну, так к этому нужно относиться. Это очень нужная работа, но и здесь нужно большое, безусловно, большое терпение.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А пока Кирилл Дмитриев находился в США, Владимир Путин объявил об успешных испытаниях в России крылатой ракеты неограниченной дальности действия «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Заявление об этом Путин сделал на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск, где он провел совещание, в котором участвовал и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Речь идет о испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, в целом неизвестные и оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие. Даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. Это понятно, там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее, ключевые задачи сейчас они достигнуты.
Это был Владимир Путин. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, испытания ракеты «Буревестник» прошли 21 октября. Ракета провела в полете 15 часов и за это время преодолела расстояние в 14 тысяч километров. Впервые о разработке «Буревестника» Путин рассказал в 2018 году. В августе 2019 года на ракетном полигоне в Ненаксе в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли 7 сотрудников «Росатома» и Министерства обороны России. Взрыв сопровождался повышением радиационного фона. Согласно расследованию, проведенному «Радио Свобода», авария могла произойти при попытке подъема со дна моря, упавшей в ходе испытаний ракеты «Буревестник». До этого испытания ракеты проводились на полигоне на Новой Земле. Аналитический центр Nuclear Threat Initiative сообщал со ссылкой на источники в американской разведке о том, что всего с 2017 по 2019 годы были проведены не менее 13 испытаний ракеты «Буревестник», из которых частично успешными оказались только два. Подтверждений из независимых источников заявлений Путина о действительно успешном испытании «Буревестника» в этот раз пока нет. А вот как на заявление российского президента отреагировал американский президент Дональд Трамп.
Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что нам и не нужно лететь на 8 тысяч миль. И они с нами в игры не играют. Мы тоже с ними не играем. Мы тоже постоянно испытываем ракеты. Но знаешь, у нас есть подлодка, ядерная подлодка. Нам не нужно лететь на 8 тысяч миль. И, кстати, я не считаю, что Путину вообще уместно такие вещи говорить. Ему следовало бы закончить войну. Войну, которая должна была занять одну неделю, а теперь скоро пойдет уже четвертый год. Вот что ему следует делать, а не испытывать ракеты.
Говорил президент США Дональд Трамп. Время свободы. Правительство Челябинской области сообщило сегодня, что число погибших при взрыве в минувшую среду на оборонном заводе «Пластмасс» в городе Копейск Челябинской области выросло до 13 человек. Около 10 сотрудников предприятия считаются пропавшими без вести, и найти их живыми надежды практически нет. На заводе, помимо прочего, производились взрывчатые вещества. Власти заявляют, что случившееся не было связано с атакой украинских беспилотников. Следственный комитет расследует дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. А губернатор Челябинской области Алексей Текслер на траурном митинге называл погибших боевыми товарищами.
Сегодня в нашем регионе день траура. Погибли наши боевые товарищи. Говорю, боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для победы.
Это был губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Генеральный директор взорвавшегося в Копейске завода Александр Балашов, в свою очередь, добавил: «Это скорбно, непонятно, как это могло произойти, но самая главная задача наша – выполнить гособоронзаказ, от которого зависит будущее страны». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вернусь к заявлениям Кирилла Дмитриева в США, который сказал, что санкции в отношении России и недружественные меры абсолютно никак не повлияют на российскую экономику, а, по его словам, приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS назвал Дмитриева пропагандистом. «Могу сказать то, что мы уже видим. Индия полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские НПЗ тоже остановились. И вы правда собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? А что он вообще может сказать? Что, мол, все будет ужасно, и это заставит Путина сесть за стол переговоров?» Это цитата из интервью Бессента CBS. Вот как заочную перепалку Бессента и Дмитриева комментирует доктор экономических наук Игорь Липсиц.
Ситуация довольно любопытная, поскольку идут атаки на НПЗ, то, значит, нефть перерабатывать на НПЗ получается невозможно. Значит, а куда-то надо нефть девать, поэтому Россия сейчас лихорадочно увеличивает отгрузку нефти. Но чтобы продать больше нефти, приходится давать больше скидки, да, чтобы каким-то образом уговорить клиентов покупать, и то клиенты начинают пугаться и не очень хотят покупать, во всяком случае, в Индии мы ее уже видим, да. В итоге получается, что есть как бы тема объемов поставок и есть тема экономических результатов поставок. Вот понятно, что объемы пытаются как-то перевозить, там перегружать море на другие танкеры, чтобы каким-то образом замаскировать происхождение нефти. Но то, что все это стоит денег, это лишает прибыли. И мы видим уже сильное падение прибыли нефтяной промышленности. Бессон сказал о 20% падении доходов российского бюджета. Это правда. Но очень сильно в беде уже нефтяные компании. Россия не теряет прибыль. И скоро мы увидим невероятную картину, когда они будут просить дотации. Строго говоря, вообще-то это уже произошло, потому что, если вы знаете, Путин подписал указ, разрешающий дальше выплачивать нефтяным компаниям так называемый топливный демпфер. Да? И это, в общем, такая история, когда уже настолько высоки цены на нефть и на бензин, что, в общем, то есть цены на бензин внутри России, что, казалось бы, нужно было отменить вот эти выплаты из бюджета нефтяным компаниям. Люди, наверное, не очень понимают, что в России существует двойная система. С одной стороны, с нефтяных компаний берется налог, а с другой стороны, им платят за то, чтобы они не слишком завышали цены на бензин и топливо. Но они завышают. И, казалось бы, должны была прекратиться выплата. Но такая плохая ситуация нефтянки, что Путин своим указом разрешил бюджету, несмотря на то, что там дефицит, по-прежнему платить нефтяным компаниям, чтобы они не обанкротились и не рухнула нефтяная промышленность. Так что насчет того, что санкции как с гуся вода, это очень смешно.
Мнение экономиста, доктора экономических наук Игоря Липсица, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Продолжим экономические темы. По итогам заседания в минувшую пятницу Совет директоров Банка России принял компромиссное решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта с 17 до 16,5% годовых. Компромиссная, потому что одновременно с решением по ставке регулятор обнародовал и новую версию своего среднесрочного макроэкономического прогноза. И эта версия гораздо интереснее и показательнее, чем снижение ставки, потому что радикально стоимость кредита в России это снижение сейчас не изменит. Так считает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Итак, начать с того, что достижение целевых 4% по инфляции Банк России отложил на год, с 26 на 27. В следующем году все еще коридор от 4 до 5% на конец года при среднегодовом уровне от 5,3 до 6,3%. Ухудшение ожиданий по инфляции объясняется действием разовых проинфляционных факторов. Что это за разовые факторы, известно. Повышение с нового года НДС на 2 процентных пункта, а заодно и повышение налогового бремени на малый и средний бизнес из-за резкого сокращения налоговых льгот. Для тех, кто давно призывает главу ЦБ Эльвиру Набиуллину снижать ставку, наплевав на инфляцию, чтобы не допустить окончательного краха гражданского сектора экономики, новость вроде бы неплохая. Однако этот компромисс имеет свою цену. Темпы снижения ставки в следующем году тоже пересмотрены. Если в апрельской версии макропрогноза фигурировала средняя за год ставка на уровне 12-13% годовых, сейчас от 13 до 15%. Дальше начинается совсем уж интересное про экономику, которая на языке российского центрального банка продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Эта траектория в обновленном макропрогнозе тоже претерпела некоторые изменения. Если в апрельской версии на этот год планировался рост ВВП от 1 до 2%, в нынешней от 0,5% до 1%, а прогноз на четвертый квартал текущего года к 4-му 24-го от минус 0,5% до 0,5%. Проще говоря, стагнация на грани рецессии. И следующий год будет не только с более дорогими кредитами и более высоким уровнем ставок, но и с более скромными темпами роста экономики. Если раньше 1% рост был нижней границей прогнозируемого коридора, теперь его середина. Верхняя граница опустилась с 2 до 1,5%. Этот пересмотр во многом объясняет снижение ставки. По сути, экономика балансирует на грани рецессии, все еще оставаясь в состоянии перегрева, о чем говорит и инфляция, и состояние рынка труда. Оставь совет директоров ставку на уровне 17% годовых, и пришлось бы отвечать, если экономика окажется за этой гранью. А так формально цикл снижения ставки продолжен. А теперь о том, чего нет в том макропрогнозе, точнее, в той базовой версии, которую мы обсуждаем. Новости о том, что нынешняя администрация США впервые ужесточила секторальные санкции, резко увеличивает риск стремительного оттока из России горячих денег, обвальной девальвации рубля и связанного с этим всплеска инфляции. То есть того кризисного сценария, в котором экономика по версии ЦБ падает, а ставка растет. Вероятность такого развития событий примерно равна реализации далекого от оптимизма сценария, описанного в макропрогнозе ЦБ, точнее в его базовой версии.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Французская полиция задержала 2 подозреваемых по делу об ограблении Лувра 19 октября. Один из них был задержан в парижском аэропорту Руасси Шарль де Голь, когда собирался вылететь в Алжир. Второй в районе Сен-Дени, французской столицы. Прокурор Парижа подтвердил информацию о задержаниях, а министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес опубликовал короткое сообщение. «Хочу выразить самые теплые поздравления следователям, которые неустанно работали, как я их и просил, и которые всегда пользовались моим полным доверием. Расследование должно продолжаться с соблюдением конфиденциальности. Продолжим». Напомню, это публикация в социальных сетях министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса. О судьбе украденных из Лувра драгоценностей, правда, пока ничего не известно. Всего в связи с кражей разыскиваются 4 человека. В поисках злоумышленников задействованы более 100 следователей. Не исключено, что сообщником грабителей мог быть сотрудник Лувра. Кстати, судя по кадрам французских телеканалов, среди туристов в Париже сейчас довольно популярны экскурсии с подробным рассказом о том, как было совершено это ограбление века. А вот в британской полиции произошел настоящий скандал. Полицейские по ошибке отпустили на свободу из следственного изолятора в городе Челмсфорд в 70 километрах от Лондона осужденного за сексуализированное насилие в отношении 14-летней девочки и взрослой женщины, гражданина Эфиопии Хадуша Кибату. Он прибыл в Великобританию в этом году на лодке и пытался получить в Британии убежище. Его задержание в июле после приставаний к девочке и женщине спровоцировало массовые протесты с требованием отказаться от практики размещения просителей убежища в гостиницах, а также